Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня в этой студии с нами с вами Иерей Михаил Сергеев, настоятель строящегося храма святых Жон Мироносец в Марьино. И мы продолжаем наш разговор.
Батюшка, вот воистину бодливой корове Бог рог не дает, и учительствовать в том плане, как бы нести некое пророческое служение женщине явно не дано, но очень хочется. А учитывая, что у нас все-таки паства по большей части женская, да еще неофитская, поскольку в силу обстоятельств непреодолимой силы в нашей стране многие-многие верующие, это верующие в первом поколении или с большим перерывом там прабабушки, прадедушки, а потом многие десятилетия без религиозных семей. И так уж получается, что священника зачастую не хватает на то, чтобы ответить на все вопросы всех прихожан. И прихожане начинают учить друг друга. А поскольку прихожане в основном женского пола, то, соответственно, и учение получается. Что с этим делать?
Да, действительно, несмотря на то, что в 90-е годы, когда появилась возможность открывать храмы, восстанавливать порушенные храмы, строить новые храмы, пришли мужчины, тем не менее, действительно, все-таки большинство наших прихожан остаются женщины. И часто бывает так, что, придя в храм, не всегда готовы меняться сами, а мы пытаемся менять других под свои представления о том, что правильно, что неправильно. И в этом-то, в общем-то, главная проблема. Это касается не только женщин, это касается и мужчин, безусловно. Но иногда мы действительно можем встретить тех, кто находится в храме, стоит у подсвечника или в церковной лавке, которые чем-то раздражены, которые пытаются сразу сделать замечание тем, кто, может быть, не в той одежде пришел, не так что-то спрашивает. Вот этого, конечно, быть не должно. И мы должны понимать о том, что люди, приходя в храм, чаще всего приходят с какой-то бедой, с какой-то проблемой, и мы, в общем-то, призваны прежде всего им помочь, не сделать какие-то замечания, а именно помочь. И Христос, обращаясь к апостолам, сказал: «Идите, научите все народы». То есть сначала надо научить. Сначала мы должны, прежде всего, своим собственным примером показать, если мы, конечно, это можем, как поступить по-христиански. И вот в этом случае, если, конечно, настоятель, прежде всего, храма понимает это, то и на приходе не бывает тех проблем, которые связаны, как некоторые говорят, с ворчащими старухами, постоянно, значит, недовольными чем-то и так далее. Конечно, мы говорим сейчас о городских храмах, где есть, наверное, возможность, так скажем, выбрать кого-то, у подсвечника благословить, стоять не этой одной бабушке, которая пришла, и мы рады, что она хотя бы она пришла, а кому-то другому. Но если мы берем сельские храмы, там, конечно, все сложнее. Но, безусловно, в любом храме должна быть работа с теми людьми, кто вот в первую очередь встречает приходящих в храм, может быть, первый раз зашедших в православный храм. Ведь от этого зависит очень многое. И я думаю, что каждый человек, даже ворчащая бабушка, если с ней поговорить и призвать ее к тому, чтобы она задумалась о том, а как же мы будем давать ответ перед Богом за тех людей, которых мы отвернули от храма, после которого они говорят: «Я больше никогда в храм не зайду». Конечно, можно много говорить о том, что это гордыня, это все так. Но мы не должны быть вот таким вот соблазном для людей, которые вот впервые или нечасто переступают порог храма.
Батюшка, вот вы говорили уже о том, что все-таки Богом данная роль женщины, она реализуется в семье. Но поскольку молодые, в особенности девушки, когда приходят к вере там, в студенческие годы или там, чуть после окончания учебы, они все-таки очень эмоциональные и очень романтичные. А в церкви они встречают какие примеры? Примеры экстремальные. Вот Великим постом мы много раз вспоминали пример преподобной Марии Египетской. То есть это пример вот такого огненной веры. Вот человек увидел свои грехи во всем безобразии, покаялся и всю остальную жизнь в подвиге молитвы и поста и покаяния вот положил на то, чтобы каким-то образом изменить себя вот так радикально. Это очень увлекательный пример. И я думаю, что женские монастыри полнятся как раз молодыми женщинами, девушками, которые именно за таким примером туда идут. Но чаще всего находят совершенно другую реальность. Но я хотела обратить внимание на то, что вот в Москве, если спросить постоянных прихожанок московских храмов, что они думают о Ефросинии Московской, я думаю, очень большое количество женщин, даже постоянных, ходящих в церковь, не скажут вообще об этой святой ничего. А ведь это потрясающий пример как раз вот реализации своего христианского призвания в семье. То есть девочка в 13 лет была выдана за мальчика 15 лет, и потом в течение всей жизни вот буквально плечо к плечу. То есть Дмитрий Донской в силу исторических условий постоянно был в каких-то воинских походах. То есть она постоянно оставалась как бы за него на хозяйстве, при этом 12 человек детей, при этом эта счастливая 22-летняя семейная жизнь прошла под знаменем пожаров, осад, потери всего имущества, бегство со всеми детьми. Ей пришлось собственного 13-летнего сына на 2 года отправить в Орду, не зная о нем ничего, практически заложником. То есть что пережила эта женщина на протяжении этих 22 лет, просто немыслимо. И, казалось бы, когда уже Дмитрий Донской на смертном одре мог бы просто благословить ее, она бы спокойно ушла в монастырь, как хотела, нет, он ей завещал быть соправительницей своего старшего сына, и она приняла это служение. То есть вся жизнь служения. И при этом потрясающе почему-то об этой святой очень мало говорится, а говорится в основном о подвиге вот монашеском. Это же какой-то тоже перекос. Примеры же тоже должны быть какие-то все-таки сбалансированные.
Вы знаете, действительно, вы подняли очень такую важную тему. Это служение женщины и ее жизнь в обычной семье. Потому что, конечно, мы читаем о подвигах и монашеских, и разных других. И при этом забываем о том, что большинство современных прихожан, они никакого отношения к этим подвигам не могут иметь. Почему? Потому что у них есть заботы по семье. И вот часто те проблемы, которые возникают в семье, это муж, который может выпивать, может гулять, может еще там чем-то заниматься тем, чем не нравится женщине. Это дети, которые, может быть, не оправдывают надежд, которые, может быть, даже и не имеют каких-то явных пороков, но они не в церкви, они не в храме, они живут такой светской, обычной жизнью, очень далекой от духовной. И вот это все очень часто и тяготит современных женщин, которые пришли к вере и которые действительно стараются устроить свою жизнь по вере. И в этом-то тоже есть определенный смысл, потому что это вот тот крест, который мы должны нести. Ведь хочется все исправить, хочется сделать верующими всех вокруг, хочется, чтобы и муж, и дети по воскресным дням ходили вместе в храм, но этого не происходит, а часто мы видим и прямое отторжение. Или другая ситуация, когда родители уже достигают определенного престарелого возраста, и тоже за ними нужен уход, а хочется пойти в храм, а вот не получается. Вот духовная жизнь человека начинается тогда, когда мы не задумываемся, вернее, когда мы не делаем то, что нам хочется сейчас. Почитать акафист, пойти в храм, поехать в паломническую поездку. А когда я действительно начинаю служить тем, чем я могу служить своему близкому человеку. И в этом-то и заключается вот именно несение своего креста, о котором Господь говорит нам в Евангелии. Но ведь хочется совершенно другого. И вот здесь этот выбор, который мы делаем, он является показателем того, к чему у нас, в общем-то, стремится наше сердце.
Но все равно остается ощущение у женщины, которая посвящает себя исключительно семье, что вот судьба ее как-то обделила. Ну, не у всех, конечно, но у многих, в особенности у женщин, которые вначале все-таки получили высшее образование, начали какую-то профессиональную жизнь, а потом вот вдруг Господь их наградил чадородием, и они рожают одного, второго, третьего, четвертого, и остается ощущение, что вот, ну как же, а счастье было так возможно, так близко. И как примирить в женской голове и в женском сердце вот эти два кажущихся разными пути?
Вы знаете, честно говоря, я, наверное, просто не встречал, может быть, таких женщин, которые жалели о том, что они, вот, рожая детей, воспитывая детей, лишились своей карьеры. Я знаю женщину, которая родила 11 детей, и у которой не сложилась карьера оперной певицы. Но она жалела об этом только тогда, когда были первые двое. А вот потом, когда уже третий, четвертый, остальные дети рождались, она просто благодарила Бога, и она в этом видела свое предназначение, и она была счастлива. Наверное, может быть, конечно, и бывает так, когда, рожая детей, воспитывая их, затем дети взрослеют, и вот если они не оправдывают тех надежд, которые на них возлагают, наверное, действительно, может быть, и бывают такие сомнения. Но хотя я таких, честно говоря, не знаю.
Но сейчас ведь есть другая проблема, и женщины, вот молодые женщины в церкви об этом говорят, но об этом мало слышно вот в таком медийном пространстве, редко кто доносит свою боль до более широких слушателей и зрителей. Речь идет о том, что в церкви, как вообще в жизни нашей, очень много матерей-одиночек, и иногда с одним, иногда с двумя детьми. И проблема реальная, потому что мужчины, приходящие в церковь, они все-таки хотят создавать с чистого листа семью, и они ищут себе спутниц жизни среди девушек. А вот молодые женщины, у которых уже один-двое детей, они остаются в этом своем положении и неудовлетворенными, и с абсолютно непонятной перспективой, что это же нельзя сказать, что это семья, а с другой стороны, остальные способы христианской реализации, пока дети не подрастут, для этой женщины закрыты. Как решать эту проблему? И вообще, можно ли ее решить в церкви?
Вы знаете, чаще всего, как мне кажется, такие женщины, которые вот уже, как они говорят, обожглись, они даже и не хотят думать о том, чтобы создать новую семью, даже с верующим человеком, потому что вот как-то очень сильно у них остается боль вот от первого брака, который по тем или иным причинам распался. Но, безусловно, церковь дозволяет второй брак, особенно если это касается тех женщин, которые не были, в общем-то, виновны в распаде семьи, когда муж просто ушел от них. И, конечно, в этом смысле в качестве такой экономии дозволяется вступление во второй брак. Другое дело, что многие боятся, насколько они смогут быть счастливы в этом втором браке. Действительно, вы правильно сказали, не все мужчины готовы брать женщин уже с детьми. Хотя у нас на нашем приходе такие примеры есть. И когда оба супруга понимают, что они какие-то ошибки, скорее всего, допустили, если, конечно, у них у обоих второй брак, они делают выводы из этого и стараются, как говорится, не наступать еще раз на грабли, то получаются хорошие счастливые семьи. И в этом смысле часто мы просто, наверное, не задумываемся о том, что любовь, она всегда жертвенна. И мы должны обязательно чем-то пожертвовать, своими какими-то представлениями, своими какими-то стереотипами, если мы хотим действительно любить, быть любимыми и учиться дарить себя. Это всегда жертва, но не все готовы на эту жертву.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Михаил Сергеев, настоятель строящегося храма святых жен Мироносец в Марьино, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот смотрите, мы неизбежно, говоря о бытии женщины в церкви, затрагиваем тему чадородия, многодетности. Вы тоже привели пример вот с женщиной, у которой не сложилась карьерно оперная певица, но у нее 11 детей. И у нас в студии не раз были родители многодетных, из многодетных семей, и 10 детей, 11 и так далее. И все они в один голос, что для меня даже стало немножко удивительным, говорят, что мы против мифологизации многодетности. Мы против того, чтобы в общественном сознании это превращалось в некоторую миссию, и чтобы на таких родителей многодетных смотрели как на тех, кто встал на путь вот какого-то некого такого исполнения высокой задачи, и вот по этому пути идет. Говорит, нет, мы, у нас рождались дети, вот один, второй, нам нравятся маленькие дети, вот они вырастают, нам хочется еще маленького ребенка. То есть для них это, они это не осмысляют в терминах какого-то такого вот следование высоким идеалам. У них просто жизнь. А мы, когда об этом говорим, мы все время, как мне кажется, может быть, у вас другое ощущение, вы поспорите, мы часто именно вот к этой мифологизации и скатываемся. А вот еще под это так подверстываем такое, что женщина же чадородием спасается. Об этом же апостол говорит. Хотя я сейчас вот боюсь только ошибиться, но, по-моему, там же фраза такая, что жена спасается чадородием, а дальше запятая, если пребывает в любви и святости. То есть, если не пребывает, если нет какой-то вот, ну, универсальной духовной жизни, опять-таки, не гендерной, то сколько детей не рожает, оно вот, по идее, не сработает. Ну, я сейчас очень лапидарно это выражаю, может быть, намеренно обостряя. Но вопрос мой вот в чем: нет ли у вас ощущения, что ввиду этого и вправду бедная женщина в церкви пребывает в неком таком состоянии давления на нее, что вот если меньше какого-то числа ты родишь детей, то еще не гарантировано спасение. То есть надо как-то дальше в бесконечность уходить в этом вопросе.
Вы знаете, я знаю много разных точек зрения на эту ситуацию, но выскажу свою позицию. Действительно, не всегда многодетность является спасительной. И не всегда многодетность является счастливой. Здесь очень важно действительно вот то продолжение, если она пребывает в любви и святости. То есть если многодетность является таким бременем тяжким, когда уже и муж выбился из сил, он не знает, где ему еще подработать, чтобы прокормить семью, и женщина сетует внутри себя, она может не говорить об этом, ну вот зачем я согласилась на это, здесь проблемы, тут проблемы, жилья нет, никуда не съездишь с таким количеством детей, хочется и отдохнуть когда-то. И вот если такое, то, конечно, такая многодетность, она не на пользу. Она является только постоянным таким раздражающим фактором, который вряд ли способствует тому, что такую семью можно назвать счастливой. Да и дети тоже это чувствуют, и они понимают, что они иногда мешают. Вот это, конечно, страшно. Конечно, бывает другая ситуация, когда удается и всех обеспечить, удается и всем уделить время, внимание, но мне кажется, такое бывает тоже не всегда и не часто. Поэтому Господь нам дал разум, у каждого из нас свои возможности, свое состояние здоровья. Поэтому говорить о том, что обязательно все должны быть многодетными, я думаю, что это совершенно неправильно. Конечно, Господь дал заповедь: плодитесь и размножайтесь. Кто-то по этому поводу даже расчеты какие-то производит, что, значит, плодитесь, это двое детей, размножайтесь, это трое и больше. И, в общем-то, здесь, мне кажется, нужно именно довериться Богу и стараться, прежде всего, именно самому жить вот так, как мы должны жить. И всегда спрашивая себя о том, какие последствия будут от того или иного решения нашего. Конечно, часто бывает так, что ребенок рождается, как у нас говорят, незапланированно, да, но здесь тоже есть особый промысел Божий. Мы понимаем, что если такое произошло, нужно учиться благодарить Бога за это. Тогда Господь все даст тебе на этого ребенка. Я знаю случаи, когда, живя в однокомнатной квартире, женщина подходит ко мне и говорит: «Батюшка, вот двое маленьких детей. Я узнала, что я беременна, не знаю, как сказать мужу. Он очень ответственный, но работает так, что зарплата не очень большая. Мы живем вот в однокомнатной квартире. Сейчас даже кроватку куда-то поставить не знаю, еще одну». И когда она понимает, что вот надо сказать просто: слава тебе, Господи. Господи, управь все по своей воле. И вот действительно, когда вот она смирилась с этим, даже не то, что смирилась, а возрадовалась, то она смогла и мужу сказать в подходящий момент об этом. И муж получил новое назначение по работе, и материальная ситуация в семье изменилась. И Господь чудесным образом послал им возможность проживать, ну, правда, временно, ну, в течение 5 лет, но в большой квартире, которую попросили уезжающие за границу родственники, ну, посмотреть за ней.
Постеречь, да.
Да, и пожить в ней. Поэтому вот когда мы действительно доверяем Богу, вот что-то бывает от нас зависит, а что-то от нас не зависит. Вот если ситуация такая, которая не зависит от нас, значит, нужно действительно научиться возблагодарить Бога за это, и тогда Господь все даст.
Ну, вот вы упомянули одну из главных христианских добродетелей — смирение, и как раз его-то среди современных женщин, наполняющих наши храмы, становится все меньше и меньше, причем не потому, что они такие плохие, а потому что так складываются обстоятельства жизни. Эти вот неполные семьи, еще куча всяких обязательств, которые женщина вынуждена выполнять, проблемы, которые она должна, если она не решит, то не решит никто, потому что, к несчастью, часто мужчина, оказывающийся рядом с ней, слишком инфантилен, чтобы брать ответственность на себя, и кто-то же должен, в конце концов, решать проблемы семьи. Женщина привыкает к этой роли, как бы быть всему головой, и, попадая в храм, ей снова вернуться в состояние кротости и смирения очень трудно. Однажды я наблюдала такую сцену. Батюшка вышел на солью читать проповедь, к нему так подошла какая-то группа народу послушать, и рядом со мной стояла женщина, взрослая женщина такая простая, послушала, вздохнула глубоко, сказала: «Эх, жизнь они не знают», махнула рукой и пошла там свечи покупать или что-то такое делать более земное. Вот это ощущение, что женщина в храме лучше священника знает жизнь, и священник мало чему может ее научить, потому что он учит идеальному, а она же жизнь знает практическую, нет ли в этом опасности? И если она есть, то как ее преодолеть?
Ну, во-первых, скажу, что, конечно, священники все разные. Кто-то говорит заученные тексты, а кто-то старается, прочитав евангельский отрывок, прочитав какую-то духовную книгу, поделиться тем опытом, который он узнал сам. И в этом смысле, конечно, действительно, часто мы слышим в проповеди, в общем-то, то, что известно, с одной стороны, с другой стороны, то, что нам не дает ничего нового. И в этом смысле такую женщину понять можно, с одной стороны. С другой стороны, ведь часто в жизни бывают такие ситуации, которые, проходя которые, мы начинаем видеть свои недостатки. Кто-то видит свою гордыню. Кто-то видит свое, ну, что-то, не знаю, жадность какую-то, какие-то свои другие пороки. И, конечно, если мы вот именно, как говорится, только со своей колокольни смотрим на эту ситуацию, то действительно нам в церкви будет ничего не интересно. А вот когда мы приходим и говорим о том, себе прежде всего, говорим о том, что и молимся о том, чтобы Господь открыл нам то, что вот нам нужно сейчас узнать, увидеть, прочувствовать, то тогда человек и получает ответ. Многие же ведь приходят в храм действительно лишь только помолиться о здоровье близкого человека, который попал в больницу, о детях, которые сдают экзамены, о том, чтобы не выгнали с работы, потому что какая-то проверка. Но если мы только об этом будем молиться, то действительно мы ничего нового-то для себя в храме не откроем. А когда человек приходит к Господу именно вот в смирении, в таком, говоря: «Господи, вот помоги мне, да, открой мне, как мне поступить в этой ситуации, вразуми меня», то тогда Господь и вразумляет, порой через совершенно удивительные примеры. Это не обязательно происходит в церкви, это надо происходить просто при встрече с людьми на улице, в общественном месте, там, в магазине, где угодно. Но тогда, когда мы действительно смиряемся, когда мы не считаем себя вот умными, опытными, знающими и так далее. Поэтому, конечно, в данном смысле есть определенные церковные правила, апостольские правила, которые говорят о том, что и священник должен быть определенного возраста, только с этого возраста он может рукополагаться, быть рукоположенным, и опыт у него должен быть жизненный, определенный. И прежде всего, конечно, если священник сам старается свою духовную жизнь вести, то тогда ему есть чем поделиться даже с таким человеком, который, может быть, старше его, с человеком, как вот эта женщина, которая жизнь, значит, знает, как ей кажется. Поэтому очень многое зависит от того, с какими мыслями мы приходим. А вот в то же время вот вы подняли очень важный вопрос, когда действительно часто женщина у нас является невольно главой семьи. Но здесь ей только можно посоветовать оставаясь вынужденной главой семьи, приходя, идя, вернее, в храм, вспоминать о том, что иногда просто хорошо быть учеником. Иногда просто даже полезно, да, просто помолчать. Даже если у тебя внутри что-то кипит, и ты хочешь что-то возразить, и ты с чем-то не согласен, вот успокойся. Пройдет некоторое время, и ты увидишь, возможно, что ты не так уж прав, как тебе кажется.
Как были ученицами и женами мироносицы, о которых мы сегодня вспоминаем.
Спасибо большое за эту беседу. Мы поздравляем всех наших радиослушателей и всех присутствующих в студии с наступающим днем жен мироносиц. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами с вами был Ирий Михаил Сергеев, настоятель строящегося храма святых жен мироносиц в Марьино, Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».